Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
Что у нас сегодня?
А вот сегодня неожиданная история. Вообще, мне очень нравится жанр, в котором события, изначально выглядящие как мистические, в конце концов объясняются рациональными причинами. Самый известный пример – это «Собака Баскервилей» Артура Конан Дойля. Или вот, например, по совету читателей я ознакомился с произведением Владимира Короткевича «Дикая охота короля Стаха». Мимо меня прошло как-то, а вот сейчас посмотрел кино, прочитал книжку – отлично.
Я его в армии смотрел, то есть это там какой-то 81-82 год. Небывалое впечатление вообще. Кино произвело, книжку не читал. Ну, фильм отличный.
Книжка еще лучше. Вот, прям отличная, просто отличная. Молодец, Короткевич, молодцы белорусы. Нужна, мне кажется, современная экранизация, которая бы с новыми технологическими возможностями представила эту историю. Но вернемся в «Туманный Альбион». Вот там есть одна очень классная история, которая меня давно привлекала, и я решил ее рассказать. Это история о Джеке Прыгуне. Непонятном существе, которое осуществляло нападение на женщин в Лондоне осенью 1837-го, весной 1838-го года.
Название «Джампин Джек» – это про него?
Нет, «Джампин Джек» – это не он. Значит, он отличался невероятной прыгучестью, во всяком случае, ходили такие слухи, обладал острейшими когтями. И, что немаловажно, имел монструозный облик. Как выяснилось потом, на нем была маска с заостренными ушками. И поскольку Джек Прыгун потом стал героем сначала криминальной хроники, потом комиксов, а потом и городской легенды, ну, все это параллельно, да, происходило, вот, то, по сути, именно это главный, первый такой персонаж массовой культуры, который обладает сверхспособностями, ну, и при этом совершает какие-то вот такие, значит, непонятные поступки. То есть, это прообраз всех супергероев и суперзлодеев современных комиксов Marvel и DC. И прямая связь у Джека Прыгуна есть с Бэтменом.
С ушами резиновыми.
Да, да, да. Бэтмен – это, в общем, сын. Такой как бы маскультовый сын Джека Прыгуна.
Ну, и при этом, наверное, важно, что он не мистический, а технологический. Да, прыгал он, наверное, с помощью высоких технологий тогдашних.
Там вообще ничего не понятно, как он прыгал, мы сейчас об этом поговорим. Но, естественно, что для значительной части лондонцев середины 19 века это все-таки был потусторонний монстр. Его боялись как непонятного существа, и человек, который все это организовывал и ставил своей целью всех напугать. Значит, с чего все началось? Началось все в октябре 1837 года. По Лондону постепенно стали распространяться слухи о неком потустороннем существе, которое совершает нападение. Первоначально эти слухи пришли из деревни Барнс. Потом монстра видели в Истшине и Хэмптоне. Он походил не то на медведя, то есть был в какой-то там шкуре, да, не то на минотавра, говорили о том, что у него голова быка. Вот. Но все сходились на том, что он очень высоко прыгает, там, перепрыгивает какие-то высоченные ограды и быстро убегает. Ну, газеты про это писали, однако власти относились так спустя рукава немного происходящему, считая это слухами и сплетнями толпы. Однако в октябре 1837 года нападение произошло уже в самом Лондоне, и его жертвой стала официантка Полли Адамс. Она шла поздним вечером домой, на нее напрыгнуло вот это некто или нечто, да? Прохожие нашли ее лежащей без сознания, у нее были раны от когтей в животе, она потеряла много крови, в конце концов впала в кому. То есть нападение закончилось весьма трагически. Спустя несколько дней произошло аналогичное нападение, его жертвой стала служанка Мэри Стивенс. Она шла к месту службы, возвращалась от своих родителей, и точно так же в парке на нее напрыгнул этот монстр. Она в кому не впала и вообще сумела довольно ловко отбиться, потому что ее истошные крики привлекли прохожих, и чудовище ретировалось. Она рассказала, что этот некто пытался ее поцеловать, при этом рвал на ней одежду, царапал когтями, и она запомнила очень холодные руки.
А задача-то какая была, цель? Вот официантку поцарапал. Просто поцарапать, он их грабил, насиловал, что хотел-то.
Вот какая цель, об этом мы поговорим в конце, потому что этот вопрос волновал всех, в том числе и полицию. Да? Ну, по всей видимости, то есть, что уже тогда было понятно, он их не убивал, цели убить не было, но цель была, скажем так, напугать. Угу. Жестоко напугать. Еще через несколько дней это существо прыгнуло на крышу кэба, проезжавшего. Это, в конце концов, привело к крушению повозки, начался переполох, и вот там существо продемонстрировало свою прыгучесть, якобы, убегая от толпы, оно перепрыгнуло ограду высотой более 2,5 метров, причем с легкостью.
Ничего себе.
Правда?
Интересно было бы посмотреть, как это, вот так или назад прогнувшись, или рыбкой вперед, как он прыгнул.
Это непонятно. Но дело в том, что значительную часть того, что мы знаем сегодня, того, почему мы судим о событиях, о событиях, связанных с Джеком Прыгуном, это слухи. Mm-hmm. Слухи, городские легенды, сохранившиеся с той поры. Поэтому ограда могла спокойно быть высотой, скажем, 1,5 метра, yeah. Но, а в народной молве она очень быстро превратилась там, в 3-метровую или 2,5-метровую. Точно мы этого сказать не можем. Но в городе началась массовая паника. Люди боялись выходить из своих домов, и все требовали от полиции каких-то решительных действий. Более того, под воздействием газетных репортажей люди вспомнили похожие события, которые развернулись 50 лет назад. Угу. А что происходило 50 лет назад? 50 лет назад в Лондоне действовал злоумышленник, который остался в народной памяти под именем Лондонский монстр. Он совершал свои нападения с 1788 по 1790 годы. И он тоже нападал на женщин. Правда, если жертвами Джека Прыгуна на данный момент были служанки, официантки, да, то есть девушки низших сословий, то лондонский монстр атаковал женщин из хороших семей. И немного иначе. Он поражал их клинковым оружием ниже пояса. Калечил таким образом. И совершив эти
сзади?
Да. Да, как правило, сзади. И совершив эти злодеяния, он очень быстро исчезал. Очевидцы его всегда описывали по-разному. И из-за этого распространился слух среди суеверных людей, что это некое потустороннее зло, которое может менять свое обличие. Ужас был столь велик тогда, что женщины побогаче стали массово носить медные гарды под нижними юбками. А бедные женщины просто привязывали к поясу сковородки. В конце концов, произошел арест человека, в котором подозревали лондонского монстра. Было это так. 30 июня 1790 года молодая дворянка по имени Энн Портер, которая гуляла в сопровождении своего друга, мистера Колмана, увидела человека, в котором признала напавшего на нее когда-то лондонского монстра. Вместе с Колманом они проследили за предполагаемым злодеем и проводили его до дверей жилища. Впоследствии выяснилось, что в этом доме живет безработный 23 лет от роду по имени Райнвик Уильямс. Колман и Энн Портер постучались в его дом, и когда человек открыл им, девушка признала в нем лондонского монстра, упала в обморок, Колман его скрутил, вызвал полицию. И Райнвик Уильямс оказался в застенке. И, казалось бы, на фоне той истерии его немедленно должны осудить и повесить. Но все оказалось не так просто. Внезапно выяснилось, что по поводу одного нападения у него 100% алиби, которое подтверждалось кучей свидетелей. А по поводу другого нападения, где у него алиби не было, жертва внезапно объявила, что она сама себя, ну, сейчас все выдумала. Потому что хотела привлечь к себе внимание и сочувствие. Вот. И на этом фоне обвинение стало немножко разваливаться. К тому же к делу подключился известный адвокат Теофиль Свифт, двоюродный брат знаменитого Джонатана Свифта, который написал «Приключения Гулливера». Тоже, кстати, поэт-сатирик, такая яркая фигура. И он взялся защищать Райанвика Уильямса. И, в конце концов, довольно толково выстроил защиту, в результате чего, конечно, Уильямса лондонским монстром признали, но наказание оказалось неожиданно мягким. Всего 6 лет в заключении. И общество разделилось в своей оценке этого приговора. Часть людей считала, что дело было просто раздуто прессой, вот, и то, как представляли себе нападение лондонского монстра-обыватели, это газетный фантом. На самом деле, ну да, был какой-то там злоумышленник не совсем здоровый, да, он там в кого-то тыкал длинной саблей или ножом, но по большому счету никаких увечий не нанес, и поэтому, ну, 6 лет и нормально. Вот. А другие считали, что Райанвик Уильямс – это козел отпущения, что вот его посадили для того, чтобы успокоить общественное мнение, на самом деле он невиновен, а истинный лондонский монстр разгуливает где-то на свободе, и этому дали 6 лет, ну, чтобы он не сильно расстраивался. И вот сейчас прошло 50 лет, и появился слух, который вполне мог бы использовать, скажем, Стивен Кинг в своем творчестве, что это призрак Райанвика Уильямса. Ну, понятно, что он дожить-то вряд ли мог, да, ну, даже если дожил был очень старым человеком, вряд ли мог так прыгать через высоченные ограды, но это его призрак, который возобновил свои нападения и таким образом мстит за то, что его поймали тогда. Это был первый слух. А потом появился второй слух, еще более перспективный, что это некое зло, которое впадает в спячку. Раз в 50 лет из нее выходит и совершает чудовищные злодеяния, нападая на женщину. Вот тогда лондонский монстр.
Кино уже, слушай, просто
да,
кино.
Да, тогда лондонский монстр. Ну, так кино-то на основе чего-то всегда возникает. И эта история, она как раз хорошо показывает, что эти слухи, эти суеверия, они вполне реально циркулируют в социальном пространстве. Так вот, да, что вот тогда он там покуролесил, этот лондонский монстр, взяли не того, истинный злоумышленник или дьявол, демон впал в спячку, а потом раз, вот он, значит, в 1837 году из спячки вышел и понеслась. В общем, ситуация была тревожная в Лондоне, и на этом фоне Джек Прыгун совершил новое, очень дерзкое нападение, причем уже не на девушку из низших сословий, а на представительницу богатой семьи. 18 февраля 1738 года он постучался в двери крайне состоятельной фамилии Олсопов в центре Лондона, и открывать ему пошла дочь хозяина Джейн. Она спросила, кто там, и мужской голос крайне взволнованно ответил ей: «Мэм, это полиция! Ради всего святого принесите свечу, мисс, потому что мы здесь во дворе поймали Джека Прыгуна». Джейн, естественно, знала, кто такой Джек Прыгун, она бросилась за свечой, открыла дверь и протянула ее стоявшему на пороге человеку в плаще, который, как она думала, был полицейским. И вот в этот момент, когда он взял свечу, человек сбросил с себя плащ, и перед ней предстал монструозный облик Джека Прыгуна. То есть, то самое страшное лицо с заостренными ушками. А после этого сразу из его рта полыхнуло пламя.
Дунул на свечу. Набрал в рот солярки.
Так точно. Но это еще надо было понять.
Да.
Это еще надо было понять. Она завопила, и тут он попытался бежать, он ее схватил, стал срывать с нее платье, царапать и еще рвать ей волосы. Ну, она орала, как резаная, конечно, и на эти вопли прибежала ее сестра. Когда вторая девушка показалась, Джек Прыгун бросил свою жертву и молниеносно ретировался. Ну, мало того, что она получила травмы, так еще и сильнейшее нервное потрясение от такого. И тут уже, конечно, вся Англия оказалась в панике. Состоятельная семья, отец объявляет баснословную награду за поимку Джека Прыгуна, к полиции, к властям появляются серьезные вопросы. У вас вообще что там такое происходит?
Это тебе не официант так резать.
Да. Национальный герой Британии, адмирал Джеймс Кодрингтон, который участник битвы при Трафальгаре, а также сражения при Наварине, объявляет тоже высокую большую награду за поимку Джека Прыгуна. То есть общество бурлит. И вот к расследованию присоединился очень интересный человек, сыщик по имени Джеймс Ли, который тоже будет героем нашего рассказа. Значит, Ли был сыном эпохи Просвещения. Для него 1837 год был годом изобретения фотографии первого электровоза и электрического телеграфа. И он уже был известен тем, что раскрыл дело так называемого убийцы Красного Амбара. Это произошло за 10 лет до описываемых событий. Убийца Красного Амбара, такой Уильям Кордер, это известная в Англии фигура, и события с ним связаны, легли в основу не одной книги, фильма и даже мюзикла. То есть, это такая всем известная классическая история. Но вот это любопытно, почему она известна. Известна она в связи, опять же, с мистическим флёром. На самом деле обыкновенная бытовуха. Что там было? Значит, жил-был Уильям Кордер, такой довольно неудачливый провинциальный дядька, который унаследовал от своего отца и умершего старшего брата поместье, ферму. Да? Ну, поскольку свалилось наследство, деньги у него водились. Он их достаточно широко тратил и завел роман с девушкой из совсем бедной семьи, которую звали Мария. Мария взяла, да и забеременела. Папа у Марии занимался охотой на кротов, что, понятно, так сказать, было занятием отнюдь не благородным. По социальной лестнице он стоял гораздо ниже, и возможный брак Марии с Уильямом Кордером был бы мезальянсом. Поэтому, видимо, Уильяму не очень хотелось, но, с другой стороны, было и неудобно. Так получилось, девушка беременная, он ей пообещал жениться. Правда, пусть сначала родит, потом поженимся. А ребенок взял и умер. Вот. И после этого Уильяму совсем уже не захотелось жениться на Марии. В конце концов, он пригласил ее на объяснение в амбар с красной крышей, где, как выяснилось впоследствии, ее и прикончил. Там же он ее закопал. И отбыл из своих родных мест в славный город Лондон, где сменил имя и попытался начать новую жизнь. Родители же несчастной Марии долгое время полагали, что она реально вышла замуж за Уильяма Кордера, и пара уехала в столицу искать лучшие доли. Но внезапно мачехи Марии стали сниться вещи и сны, в которых Мария плакала и говорила, что она до сих пор находится в этом амбаре. И они должны пойти и освободить ее. Поскольку сон снился много раз, обеспокоенная мачеха позвала своего мужа, и они все-таки направились в амбар, где и нашли останки несчастной девушки. И после этого началось расследование.
Гражданин Ли, он госслужащий был или сам по себе?
Да, он госслужащий.
Оперуполномоченный.
Да. Так. Вот. Но человек с репутацией. Угу. И именно он, в конце концов, и нашел Уильяма Кордера, но не благодаря подсказкам призраков, как вы понимаете, а благодаря широким связям в лондонском криминальном мире. Он обнаружил, что человек по портрету, похожий на Уильяма Кордера, заказывал паспорт на другое имя. Это имя было Эйвери. Вот. И через некоторое время Джеймс Ли этого Эйвери нашел. Там прошло уже несколько лет. Угу. Эйвери оказался владельцем очень респектабельного пансиона для девочек. Воспитательный дом для девочек из хороших семей. Эйвери к этому моменту был уже женат. У него была другая жена, причем женился он... дал объявление, что вот есть состоятельный человек, который ищет себе жену, супругу, спутницу жизни, и в конце концов таковая нашлась. И вот он уже в Лондоне живет вполне себе зажиточной жизнью. Представившись отцом девочки, которую он хотел бы устроить в пансион, Джеймс Ли несколько раз посетил заведение, познакомился с Эвери, втерся к нему в доверие. По ряду признаков Джеймс Ли пришел к выводу, что этот человек может быть Уильямом Кордером, и тогда он вызвал из провинции свидетелей, которые точно знали, как Кордер выглядит, и устроил опознание. И действительно, это оказался Уильям Кордер. Он был арестован и в конечном итоге приговорен к смерти, к смертной казни и повешен. Это было очень громкое дело, на котором впоследствии многие нагрели руки, и, как пишут биографы Кордера, палач, вешавший его, потом до конца жизни продавал куски веревки, на которой это повешение и произошло.
Веревка была километров 10.
Да, да. Составил себе целое состояние. Но, тем не менее, у Джеймса Ли уже была такая репутация. Репутация человека, который умеет ловко раскрыть запутанное дело. И именно он взялся расследовать произошедшее с семьей Олсоп. Надо сказать, что Джейн Олсоп показалась, несмотря на пережитой ужас, девушкой наблюдательной, и вот она была уверена, что перед ней не монстр. Да? И она первой высказала несколько соображений относительно того, что это был замаскированный человек. Да? Она предположила, что на нем была маска, что это не настоящее лицо. Она также отметила холодные руки, и, согласно ее мнению, это были стальные перчатки какие-то специально изготовленные. И под плащом была клеенка. Она высказала мнение, что под плащом была клеенка, потому что очень нетипичная вот кожа, да, тоже холодная, скользкая, такая немного склизкая. И Кордер с ней согласился. И более того, его, конечно, заинтересовал вопрос с пламенем изо рта, и он отправился в театр. Он отправился в театр и стал беседовать с актерами, как это можно сделать, и при нем провели опыт. Когда, как вы совершенно верно заметили, горючая жидкость набирается в рот, дальше она выплевывается на источник пламени, и возникает эффект огненного дыхания.
Ну, для этого свечу и попросил.
Да. И, собственно, после этого у Кордера не было никаких сомнений, что здесь дело не в каком-то там монстре, чудовище, потустороннем демоне. Да, это какой-то злоумышленник, это мистификация какого-то конкретного человека, но вопрос какого. И вот в это время произошло еще одно нападение, которое менее известно, чем нападение на Джейн Олсоп, но, тем не менее, оно тоже в тот момент прогремело. Это было нападение на девушку по имени Люси Скейлс. Ей тоже было 18 лет, как и Джейн. Нападение произошло в лондонском переулке. Джек Прыгун выскочил перед несчастной, тоже дыхнул на нее пламенем, и она тут же упала в обморок, потому что она настолько обалдела, и потом с ней случались припадки. Но в это время в переулок свернула, опять же, ее сестра, которая шла следом, увидела этого злоумышленника, и он бежал. И вот потом сестры Скейлс дали очень любопытные показания. Прозвучала одна деталь, которая важна для нашего дальнейшего рассказа. Какая это деталь? Они сказали, они выделили осанку Джека Прыгуна, предположив, что это может быть джентльмен. Вот по своим повадкам, по движениям он выглядел как джентльмен, как человек из хорошего общества.
Да, он из верхних социальных слоев.
Да, он не был похож на, ну, грубо говоря, гопника. Да. Да. Это было важно. Потому что полиция, она, конечно, там арестовывала каких-то подозреваемых. В частности, вот спустя несколько дней после нападения на Джейн Олсоп, они допросили двух местных жителей по имени Милбанк и Пейн, которых в тот день видели неподалеку от дома Олсопов пьяными и чрезвычайно развязными. И вот каретных дел мастер Смит слышал якобы, что они что-то говорили про Джека Прыгуна. Но Милбанк и Пейн все отрицали, ну и каких-то улик против них не было. С другой стороны, еще один свидетель, сапожник Ричардсон, сообщил, что видел возле дома Олсопов молодого джентльмена, длинном белом плаще и мальчика. И, по его словам, джентльмен в шутливой манере сказал что-то вроде «там в переулке Джек прыгу». Личность его установить не удалось. Тем временем Джеймс Ли по опросам свидетелей выяснил, что вокруг дома Олсопа в течение нескольких дней ходил человек в плаще и с фонариком.
Угу.
И он предположил, что, скорее всего, это вот он. Между нападениями на Джейн Олсоп и Люси Скиллс была еще одна попытка нападения, и она тоже оказалась такой судьбоносной для расследования. Это было нападение на дом богача мистера Эшворта. Оно произошло 25 февраля 1838 года. Ну, схема примерно та же, что и с Джейн Олсоп. Разница только в том, что открыл дворецкий. Джек Прыгун сбросил свой плащ, открыл дворецкому монструозный облик. Страшно его напугал, естественно. Но потом дворецкий клялся, что он сумел разглядеть на плаще герб с буквой W. И вот так вот постепенно полиция и Джеймс Ли конкретно стали подозревать, что это проделка какого-то аристократа.
Интересно, он же все время говорит, что сбрасывал плащ. У него плащ с капюшоном, что ли, был? Или он был в шапке? Потому что шапка не упоминается, а все время плащ. Наверное, плащ с капюшоном.
Плащ с капюшоном, более того, да, это верное замечание.
Кстати, знаешь, что красная шапочка, она на самом деле, она Red Riding Hood, она про плащ с капюшоном, а не про красную шапочку.
Плащ исчезал.
Вот Джеймс Олсоп, по всей видимости, успевал подхватить.
Плащ исчезал. Джеймс Ли предполагал, что были. Он сразу предположил, что это проделка не одного человека, что есть некие сообщники, которые помогают, как бы страхуют. Вот. И, скорее всего, это действительно было так. И вот в пользу версии об аристократе, который совершал эти злодеяния, говорит еще одна деталь, а именно анонимка, которую получил в январе еще 1938 года лорд-мэр Лондона Джон Кован. Ну, анонимка и анонимка, непонятно, как к ней относиться, но в свете остальных улик она выглядит довольно убедительно. Написано там было следующее. «Некие люди заключили своеобразное пари с отчаянным и безрассудным человеком, утверждая, будто он не сможет посетить различные места Лондона и его пригородов в трех различных нарядах – призрака, медведя и дьявола, а также, что он не осмелится забраться в сады джентльменов и потревожить обитателей особняков. Однако ставки были сделаны, и бесчеловечный злодей уже успел повредить здоровью семерых дам, причем две из них отныне станут бременем для своих семей». Вот был такой сигнал. Значит. Ну и здесь я хотел бы сделать некоторое отступление и привести еще один аргумент в пользу того, что это мог быть человек, ну, как минимум, образованный, да, человек из высшего общества. И шире в пользу того, что это могла и, скорее всего, была мистификация. Дело в том, что 30-е годы 19 века, не только в Англии, по всей Европе, это особая литературная мода. Мода на готические романы. Она началась чуть ранее, но к этому моменту, скажем так, достигла своего апогея. Что такое готические романы? Это романы про вмешательство потусторонних сил в нашу обыденную жизнь. Мода на готику пришла как ответ эпохе Просвещения. Эпоха Просвещения возвела в абсолют культ разума и провозглашала, что все в мире можно изучить, измерить, а какой-то тайне в таком мире места уже не остается.
Погодите, а как же привидения, сказали люди?
Да, совершенно верно. И вот возникла, видимо, жажда какого-то ответа на это представление о Вселенной, и этот ответ выразился, конечно, не в науке, да, он выразился в литературе, в художественном творчестве. Родоначальником новой моды стал британский аристократ сэр Горас Уолпол, который написал роман «Замок Отранда». Это роман о древнем проклятии, которое тяготеет над британским аристократическим родом. Причем Горас Уолпол, он тоже был сыном эпохи Просвещения, и Горас Уолпол, четвертый граф Орфорд, он опасался, что над ним будут смеяться, И поэтому он опубликовал роман под псевдонимом. Но внезапно рвануло. Над ним никто не смеялся. Совсем наоборот. Книга стала бестселлером по тем временам. Аплодировали, требовали продолжения. Колоссальная популярность. И вот она породила новый жанр. Готическая литература.
А он продолжил? «Замок Отранта 2».
Нет, он не продолжил, но продолжили за него. Да, то есть, один за другим, как грибы после дождя, стали появляться готические романы, в которых вмешательство потусторонних сил в жизнь обывателя было неотъемлемой частью сюжета. Все этого ожидали. И герои готических романов встречаются либо с привидениями, либо с призраками, либо с самим дьяволом. Это было абсолютно нормально, все этого ожидали. Вот. Ну и появились поистине культовые произведения, которые там определили на много лет вперед вообще литературный процесс. Например, к этому потоку относится знаменитый роман Мэри Шелли «Франкенштейн». Вот. Но нас интересуют значит, другие произведения, где появляется непосредственно дьявол. Угу. Это роман «Мельмот скиталец» Чарльза Мэтьюрена, главный герой которого продает сатане душу за вечную жизнь. Роман Мэтью Грегори Льюиса «Монах», где герой которого тоже становится жертвой нечистого, соблазняется им. Ну и, наконец, культовый роман Яна Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе», очень известная, экранизированная уже в 20-м, естественно, веке, где один из героев встречает дьявола в образе женщины во время вечерней прогулки. Эти произведения не были чем-то маргинальным и малозаметным. Совсем наоборот. Они оказали колоссальное влияние на европейские литературные процессы. И последующая литература, в том числе и русская, оказалась буквально нашпигована отсылками к этим книгам. Главный пример, очень по которому все понятно. Роман «Мельмот скиталец» начинается с того, что главный герой едет к умирающему дяде и размышляет, что... Сейчас ему придется сидеть возле постели.
Мой дядя самых честных
прав. Да, совершенно верно. Полуживого забавлять, печально подносить лекарства. И это страшно тяготит молодого человека. И вот читатель пушкинского «Онегина» понимал...
Отсылку.
Да, пасхалочку, так сказать. Как сказали бы современно, как сказали представители современной молодежи. Вот. Это было очень остроумно. Правда, на этом параллели заканчивались. И потом... Когда вскрывалось завещание умершего дяди, оно было чрезвычайно таинственным и странным, и главного героя романа ожидала встреча отнюдь не с Татьяной Лариной. Но, тем не менее, отсылка была понятна. К чему я? К тому, что если британские аристократы вроде 4-го графа Орфорда писали готические романы, то вполне вероятно, что один из таких аристократов мог разыграть готический роман в реальной жизни. Действия злоумышленника идеально укладывались в культурный мейнстрим эпохи. И в сочетании с другими признаками это, на мой взгляд, указывает на очень образованного и не лишенного извращенного остроумия человека. По делу Джека Прыгуна никто никогда не был арестован, сразу скажем. Но это не значит, что у следствия не было подозреваемых. И тогда, и после ходили слухи, что виновником этих странных событий был человек, который просто оказался не по зубам лондонской полиции. И вот на кого же могла указывать анонимка, полученная Кованом, показания слуги Эшфорта и сами экстраординарные способности Джека Прыгуна. Кстати, надо еще добавить, что на месте проделок этого существа были найдены странные, якобы были найдены странные следы с необычным рисунком, и полиция подозревала, что в подошвы встроены какие-то механизмы, которые помогают ему прыгать. Но парадокс заключается в том, что вроде бы это была важная улика, однако ее не зарисовали, а в скором времени следы уничтожил дождь. И об этом мы знаем, опять же, по слухам. Угу. То есть, было или нет, сказать тяжело. Но Ли про это знал. Итак, вот кто? В прессе звучали робкие, правда, намеки на том, что Джеком Прыгуном может быть человек, которого в светском Лондоне называли «безумный маркиз». Настоящее имя Генри Берисфорд, третий маркиз Уотерфорд, и именно на данный титул могла указывать буква W, замеченная на плаще Джека. Значит, Генри Берисфорд происходил из знатнейшего рода, ирландского. Он учился в Итоне и Кембридже, обладал сказочным состоянием, отличался с ранней юности спортивными способностями. И при этом с ранней же юности был в центре самых грязных скандалов. Ну, вот это был человек скандальный, с одной стороны, да, с другой стороны, безрассудный абсолютно. Но вот одна из историй, связанных с его именем, это прыжок в океан во время шторма. Значит, что произошло? Он плавал на своей яхте по Бискайскому заливу. Начинался шторм, сильный шквальный ветер, и с него снесло любимую кепочку.
Угу.
Она плавала на волнах, и Генри Берисфорд приказал шкиперу немедленно спускать на воду шлюпку, чтобы спасти головной убор, на что капитан ему сказал: «Это опасно, люди могут погибнуть». Берисфорд, не моргнув глазом, ответил: «Опасно для вас, посмотрим, опасно ли для меня». И в этот же момент...
Скакнул за борт.
Скакнул за борт и поплыл. Отчего капитан реально обалдел, потому что, ну, до кепки Берисфорд еще бы доплыл, а вот доплыл бы он обратно, непонятно, потому что шторм усилился. И, утирая пот со лба, капитан приказал спускать на воду шлюпку. Рискуя жизнью, матросы вытащили обессиленного Берисфорда, сжимавшего в руке свою кепку.
Угу.
Вот. Эта история потрясла лондонское общество, но про это еще говорит, что чудит да, наш молодой человек. Вот. Но это было, в общем, полбеды, потому что, ну, каждые несколько месяцев всплывал какой-то инцидент с участием безумного маркиза. То он подрался с извозчиком, то с каким-то мясником, мяснику надавал тумаков, то приставал к каким-то женщинам. Однажды, заехав в гостиницу со своими дружками, представителями золотой молодежи, Берисфорд решил их развлечь, и двух служанок в отеле подговорил с ним драться. Значит, дал им денег, чтобы они его били. Вот. В конце концов, он их заломал, положил себе на коленки и как следует отшлепал за то, что они осмелились думать, будто могут победить в кулачном бою мужчину. Вот. Ну, в общем, полный какой-то отморозок, но в тысяче...
Пил? Не пил?
Пил. Сейчас про пил мы дойдем. В 1837 году у него случилась натурально болдинская осень. То есть, как бы, проделки посыпались как из рога изобилия, и одна из них оставила глубокий след в истории английской культуры. Значит, в апреле 1837 года маркиз Уотерфорд и его дружки решили поехать в Лестершир на охоту. А путь их лежал через платную дорогу Торп-Энд. И сборщик пошлин, увидев молодых аристократов, которые уже порядочно набрались, очень вежливо и подобострастно попросил их оплатить проезд до того, как он откроет ворота. Потому что если он откроет ворота, а они до этого момента не заплатят, то денег он, скорее всего, и не увидит.
Угу.
Но подобная наглая просьба чрезвычайно возмутила молодых людей, и они решили проучить дерзкого привратника. Они его схватили, стали физически учить хорошим манерам, и внезапно увидели катки с красной краской, стоявшие неподалеку. Они решили выкрасить привратника в красный цвет, а заодно та же участь постигла и констебля, прибежавшего на помощь. Вот. Но это было только начало. Красок было много, они положили, значит, в свои повозки эти краски. И дальше, уже войдя в раж, буквально совершили натуральный набег на городок Мелтон-Моубрей.
Ехали и все красили?
Нет. Если бы только красили, это отдельная история. Значит, они въехали на главную улицу, били стекла в домах, срывали цветочные горшки, да, окрасили в красный цвет. Немедленно прибежала местная немногочисленная полиция, которая также подверглась массовым избиениям. Вот. Причем полицейским удалось схватить одного из дружков Берисфорда, запихнуть его в тюрьму, и тогда маркиз повел свое воинство на ее штурм. Успешный, между прочим.
Вот. Парни ураган.
То есть город был разгромлен. Самая ближайшая аналогия, мне кажется, это банда нападает на городок Дикого Запада. На утро Генри протрезвел. Ну, и, видимо, выступал в образе Шурика, который спросил, там, это, как что он, церковь тоже я?
Да, да. Часовню.
Часовню, да, да. Но город был реально разгромлен. Вот. Берисфорд попросил всех не волноваться.
Деньги
оплатил,
есть,
да? Да, оплатил. Все нормально, деньги есть, да. Как в клипе «В Питере пить». Но эти события стали широко известны и подарили английскому языку новую идиому – «Paint Town Red», что означает «уйти в дикий загул». Вот. Но представители старшего поколения все-таки не одобряли подобное поведение, и в Лондоне маркиза Берисфорда ожидал, маркиза Уотерфорда, Генри Берисфорда, да, ожидал холодный прием. Ему стали намекать, что как-то надо себя нормально все-таки вести более-менее. У нас вообще-то викторианская эпоха наступает. Вот. И Генри, чтобы не выслушивать нравоучения от тетушек и мамочек, решил отправиться в путешествие. Естественно, вместе со своими друзьями. Вообще идея была сплавать куда-то, значит, в Северную Европу, там, на Северный полюс, может быть. И первой остановкой в ходе этого вояжа стала Норвегия. Но маркиз Уотерфорд не был бы маркизом Уотерфордом, если бы и там не учинил скандал. Вот. Но в Норвегии полиция оказалась более расторопна, чем в Мелтон Моубрей. И в результате очередного дебоша маркиза огрели булавой по башке. И он слег на больничную коечку. Когда он пришел в себя, он был в негодовании.
Очень посмел.
Да, очень раздосадован. Но, тем не менее, делать было ничего нельзя. И ему рекомендовали вернуться в Лондон. И вот один из его друзей, сэр Фредерик Джонсон, описал дальнейшие события в своих воспоминаниях. Фредерик Джонсон – это будущий член парламента, известный политик, а тогда молодой наследник и участник уотерфордовских забав. И вот он описал, как страдал молодой маркиз от того, что ему
прописали.
Так точно. Он выказывал самую ожесточенную ненависть к полицейским властям за их участие в этом деле. Как мы ни старались отвлечь его, он продолжал твердить о них, как будто удары ночного сторожа помутили его рассудок.
А чем его стукнули? Там?
Ну, его стукнули там...
Блэкджеком?
Северная звезда, это так называется. Ага. Ой, утренняя звезда.
Моргенштерн.
Ну, да, да.
Это полиция такими вооружена была.
Там, да? Какой-то сторож, в общем, его, да, охранник, долбанул его за хамство. И
башку все. Не проломил, ничего?
Не, сотрясение. Живой, легонечко. Все понимали, что это важный человек, но, да, нужно было его...
Аккуратно. Бить буду редко, но сильно. Так-так, да, давай.
Успокоить. Так вот, важное показание Джонсона. Только когда мы заговорили о новых развлечениях, он проявил хоть какой-то интерес... И я полагаю, что позже маркиз вернулся в хорошее расположение духа благодаря дерзкой авантюре, предложенной другими перед его возвращением в Лондон.
Угу.
Что это была за авантюра, Джонсон умолчал. Но вот многие историки полагают, что речь шла о пари, известном нам по анонимному письму лорду мэру Лондона Джону Ковану. Ну и вот если именно маркиз Уотерфорд был Джеком Прыгуном, то надо признать, что его бесчинства остались безнаказанными. Через некоторое время нападения огнедышащего монстра прекратились, возможно, потому что полиция шла по его следу, и Джеймс Ли не дремал. Вскоре на реконструкции рыцарского турнира, где аристократы выходили на ристалище в средневековых доспехах, он повстречал любовь всей своей жизни, леди Луизу Стюарт, влюбился в нее, стал свататься, и семейство Стюартов, когда намекнуло, что брак возможен, все-таки из хорошей семьи, но вести себя надо прилично. И маркиз Уотерфорд поклялся родителям невесты, что с этого момента он возьмется за ум и будет вести себя хорошо, и слово сдержал. Правда, брак был бездетным, и через 20 лет маркиз Уотерфорд погиб, упав с лошади. Получил травму и в итоге скончался, а то у супруга была женщина выдающаяся, художница прерафаэлитка, известный меценат, она дожила до 90-х годов 19 века. Ну и параллельно ей жила и городская легенда Джеки Прыгуни, потому что еще много лет, в в разных концах Англии появлялись сообщения о бесчинствах существа, похожего на монструозного Джека. Последняя такая новость пришла в 1904 году из Ливерпуля.
Угу.
Хотя и в 20 веке тоже периодически появляются сообщения о том, что Джека Прыгуна видели то тут, то там. Джек, как я уже сказал, стал персонажем массовой культуры, первым персонажем массовой культуры, который носил специальный костюм и предположительно обладал сверхъестественными способностями. Он стал героем сначала газетных репортажей, его рисовали, потом перекочевал в комиксы, и эти комиксы повлияли на американские комиксы супергероев сначала 30-х годов, ну и, в общем-то, до сегодняшнего времени. Да? То есть, Бэтмен – это комиксовый сын Джека Прыгуна. Интересно также, что прием с прыгучим монстром из преисподней чуть позже повторил российский криминал. Это произошло в 1918, потом 19-м, 20-м годах, когда в Петрограде орудовала банда попрыгунчиков.
Попрыгунчики.
Да. Возглавлял ее отпетый уголовник Иван Балькаузен по прозвищу Ванька Живой Труп. Он своих бандитов одевал в саваны и ботинки с пружинками. И по вечерам эти чудища нападали на... Считается, что они нападали на жителей петроградских окраин. Хотя, например, у Алексея Николаевича Толстого на героиню «Хождение по мукам» они нападают на Марсовом поле. На секундочку.
Ну, тут это, опять-таки, если трезвым глазом смотреть, то это надо где-то переодеться, переобуться, куда-то отбежать, чтобы тебя не видели, где опять-таки переодеться, переобуться обратно. Не в саванах же разбегаться на пружинках, где тебя видят неведомо кто. Поэтому, наверное, все-таки я бы выбрал правильные какие-нибудь темные закоулки. Марсовое поле для этого не очень годится.
Ну, согласен. Хотя 18-19 год, такой бардак в стране. Может, они в летнем саду переоделись.
Может, извозчик ждал, прыгнули и уехали.
Может и так. Ну, в общем, это отдельная история отечественной милиции. В 20-м году на живца поймали Бальгаузена и его подельников и впоследствии расстреляли. Тем не менее, это
другое был... дело. Вот решение вопроса. Я понимаю, страна родная.
Но это был яркий феномен, который упоминается в «Хождении по мукам» и в «Кортике» Анатолия Рыбакова.
И в музее ленинградской милиции.
В фильме «Достояние республики» и в музее ленинградской милиции. Можем сделать про это, кстати.
Да,
ролик.
Был бы
интересный, интересный феномен.
Ну, а ты, кстати, когда-то сказал, что на живца было непонятно, почему уже женщины массово ходят со сковородками, а вы этого придурка на живца не ловите, запустив тетенек оперу полномочий. Тогда таких не было, тогда понятно, но, в общем-то, ход очевидный. Так-так.
Ну, и вишенка на торте. Помимо скептиков-рационалистов, были и те люди, которые считали, что Генри Бересфорд, маркиз Уотерфорд, точно так же не был Джеком Прыгуном, как Рейнсвик Уильямс не был лондонским монстром. Они продолжали верить, что это древнее зло, которое вновь впало в спячку после недолгого периода активности, и ждали 1887 или 1888 года, когда демон вернется. И вот... В 1888 году Лондон потрясла серия жестоких убийств в районе Уайт-Чепел, жертвами которых стали как минимум 5 женщин. Пресса предложила окрестить преступника леденящим кровь прозвищем Джек-Потрошитель, которое впоследствии прижилось. Но 4 октября 1888 года инспектор Скотланд-Ярда Фредерик Абелин получил зловещее письмо. Я думаю, что, скажем, Стивен Кинг мог бы закончить им свое произведение о Джеке Прыгуне. Письмо гласило: «Я вернулся. Джек Прыгун – убийца из Уайт-Чепела».
Молодец. Ну, в целом, осмелюсь заметить, что все-таки для какого-то демонического адского зла вначале выступал как-то слабовато. Тут кого-то поцарапал, здесь кого-то не убил, тут дохнул огнем. Хулиганка. Баклан какой-то британский. А вот пятерых убил, это уже серьезно.
Да. Ну, я соглашусь, но цель-то была посеять панику и ужас. И для вот этих целей такого рода проделок было достаточно, потому что слухи суеверия, они значительно усиливались. Народная молва их усиливала. Если он кого-то поцарапал, то на следующий день в другом конце Лондона рассказывали о том, что совершенно верно, разорвал на куски, да, еще и сожрал
потом. Дышал огнем при этом.
Реально там появились же слухи, что полиция пыталась его поймать, окружила, стреляла, а пули отскакивали от него. Это все составляющие части городской легенды. И поэтому я думаю, что когда говорят о том, что он там перепрыгнул какую-то ограду немыслимой высоты, я практически уверен, что она была там метр или полтора метра. А Генри Берисфорд отлично прыгал, он был очень спортивным членом команды колледжа по академической гребле, и все это отмечали. Поэтому для него, ну, в общем, было несложно небольшую ограду перепрыгнуть, а в народной молве это превратилось уже в такой в миф, что просто суперспособность.
Немедленно вспоминается произведение, я уже не помню, «Приключения Тома Сойера» или «Гекльберри Финна», где негр Джим заснул под деревом. А проходивший мимо не тот Том Сойер, не тот Гекльберри Финн снял с него шляпу и повесил на сук. После чего в рассказах Джима все это набирало обороты, как на него напала ведьма, скакала на нем по всем Соединенным Штатам. Это всего лишь повесный. Марк Твен знал, как он говорил.
Эта история интересная. Я рассказывал на фестивале «Цифровая история». Мне задали вопрос, а вот историкам интересны такие сюжеты? Вот, мне кажется, очень интересно. Причем с разных, самых разных ракурсов. И один из этих ракурсов – это то, как набирают силу массовой истерии. Вот как вот слух какой-то минимальный, он разрастается, разрастается, обвешивается какими-то совершенно фантастическими, мистическими подробностями и в результате приводит к массовой панике и истерии.
Интересно было бы еще, ну, то есть, вот газеты, естественно, доступны тех времен, что там писали, я думаю, у них доступны.
Да,
если у них какие-то реестры Ллойда, где там страховали рабовладельческие, работорговческие корабли, которые там из Анголы везли рабов в Карибское море 500 лет назад. Это-то, наверное, из 19 века сохранились все газеты. Вот интересно было бы еще протоколы почитать, что там полиция-то по этому поводу говорила, как выглядело. А в целом замечательно. Ты, кстати, не читал? Был такой у нас Светозар Чернов. Сочинил книжку «Бейкер-стрит 221-Б». То есть, я не знаю, кто это такой, но применительно к Шерлоку Холмсу у него там такое проникновение в эпоху деталей, на что были похожи унитазы, какие были экипажи, чем занималась полиция, чем занимались частные детективы, там туда-сюда. Такая бездна, натурально, тебе будет очень интересно.
Интересно, спасибо.
Рекомендую.
Приобщусь.
Да. Вот, а так, а это что? Хочется задать вопрос, это что, не аспекты истории? Что историкам интересно, неинтересно? Странный вопрос, конечно, интересно.
Очень, очень интересно, и я планирую продолжать изучать разные сюжеты, которые выглядят как мистические, а на самом деле объясняются действиями людей.
В целом, сразу кино снимай. Можно отвергнуть все настоящее, мистическое получится, мое почтение. Спящее зло, от чего пробуждается, чего оно хочет, что преследует и всякое такое. Стивен Кинг утерся бы.
Так точно.
Спасибо, Егор Николаевич. На сегодня все.